Глава вторая. Идущий в голове отряда ферзь поднял вверх согнутую в локте руку, подавая сигнал, и растянувшаяся в длинную колонну цепочка, двигающихся друг за другом людей, остановилась. Командир особ достал из-под сумки пулеметную гильзу, швырнул ее в ровное и пустое с виду место. Гильза пролетела пару метров и неожиданно рванулась в сторону, со свистом рассекая воздух в резком ускорении. Пустота смяла латунный сплав в искореженный комок, словно бумагу, и сплюнул на землю. Ферз молча поднес глазам два растопыренных пальца, подавая знак «Смотри в оба», и коротким взмахом руки отдал приказ продолжить движение, обходя опасный участок. Следующая в центре колонны четверка людей, плохо подогнанных в мембранах, еще больше сократила дистанцию друг между другом, инстинктивно пытаясь держаться след в след. Иван про себя поморщился. Ферз специально нагоняет жути на контрразведчиков. Неприязнь тех, кто несет службу в поле, кабинетным работникам, стара как мир. И неважно, где именно проходит сам процесс, смысл его остается неизменен. Бойцы армейского спецназа недолюбливают штабистов, милицейские опера – следователей, а вкалывающие посреди дикой тайги строители – каких-нибудь пиар-менеджеров, сидящих в теплых, комфортабельных офисах с чашечкой горячего кофе. В принципе, Березов вполне понимал командира отряда. Он и сам относился к кабинетным подобным образом. Им полезно будет на собственной шкуре прочувствовать, что такое настоящая работа, неразрывно связанная с более чем реальной опасностью для жизни, раз потребовали взять их с собой на операцию. Если уж хотят иметь полный контроль, то пусть знают над чем. Но сейчас ферзь явно перегибал палку. Командир останавливался возле каждой аномалии и забрасывал в нее по несколько гильз, словно подчеркивая, что смерть подстерегает на каждом шагу. Причем половину аномалий даже не пришлось обходить, они лежали в стороне от маршрута движения. И, по крайней мере, некоторые из них на таком удалении опасности не представляли. Понятно, что все это было рассчитано на идущих с отрядом контрразведчиков. Ферз даже гильзы с собой взял пулеметные, для пущей наглядности. Но в результате скорость движения отряда резко замедлилась, словно не на задание шли, а резину тянули. Пора бы поторапливаться, если, конечно, в планы ферзя не входила ночевка прямо в желтой зоне. Имея Ариадну, по зеленой можно двигаться гораздо быстрее. И так видно, что впечатлений у контрразведчиков уже накопилось хоть отбавляй. Через шаг выброса рванули бегом. Ферз погнал людей чуть ли не на максимальном ускорении, из-за чего следователи из московской комиссии быстро выбились из сил. Их старший попросил о коротком привале, и ферзь объявил двухминутную остановку. Вереница из трех десятков бойцов опустилась на поросшую синим мхом красную резину земли, не меняя своего построения. Иван огляделся. Прошло полгода с того дня, когда он оказался в желтой зоне. Но все вокруг было точно таким же – зеленое небо с мутно-голубым солнечным диском, синюшная растительность с грязно-желтыми разводами и пронзительно-надрывные вопли невидимых издали зверей. Из головы колонны пришел посыльный от ферзя и коротко переговорил с лемуром. Тот кивнул в знак согласия и, поманив рукой Березова, направился к контрразведчикам. «Ферз передал нам дорогих гостей», — ухмыльнулся он по дороге, — «и приказал беречь, как зеницу ока. Так что, Ваня, давай-ка не отходи от них, мне так будет спокойнее. Да и рано еще тебе в первых рядах через аномалии лазать». Они подошли к проверяющим, и лемур извлек из-под сумка несколько небольших, гладких, полупрозрачных камней и раздал их контрразведчикам. «Что это?» — спросил их старший. «Метаморфит», — ответил лемур. «В народе получил название «Энерджайзер». При тактильном контакте подстегивает расщепление АТФ в организме, сильно увеличивает выносливость и замедляет наступление усталости. Своего рода допинг, так сказать». Он дернул за липучку клапана на набедренном кармане контрразведчика. «Это специальный карман, предназначенный для использования метов. Его внесли в конструкцию мембраны по нашей просьбе», — объяснил боец, «чтобы не приходилось держать мет в руке. Вкладывать вот так». Лемур расстегнул несколько липучек и молний, добираясь до тонкого слоя сетчатой ткани с крупной ячеей, облегающей кожу бедра, и вложил мет в специальный кармашек. «Вот тут липучка, ее затянуть плотно. Самое главное – загерметизироваться без ошибок». Он в обратном порядке застегнул молнии и липучки. «С непривычки можно напутать последовательности, и потом пожалеть об этом, когда накроет едкой аномалией или какая тварь плюнет струей кислоты». Или другой токсичной гадости. Так что не советую доставать мед из кармана ради праздного любопытства. Он убедился, что все четверо в порядке, и спросил: «Ну как самочувствие?» «Словно только что из отпуска», — ответил кто-то. «Удивительно. Он начинает работать так быстро?» «Всем это действует мгновенно», — пояснил лемур. «Олимпийские игры с ними, конечно, не выиграть, но с непривычки ходить по зонам будет легче». «А если второй такой нацепить?» — поинтересовался старший. «Распад АТФ возрастет, и энергии в организме прибавится». Лемур застегнул свой подсумок. «Но с этим лучше быть осторожнее. Энерджайзер не создает АТФ, он только расщепляет ее. Истощение организма неизбежно, требуется отдых и питание. В общем, в применении метов надо знать меру, а то недолго и в ящик сыграть. Так что хватит вам и по одной штуке. К тому же у нас их больше и нет. Меты – вещицы редкие. Найти их не так просто в принципе. А тут еще и сталкеры эти. Сборщики хреновы. Из-за них отыскивать метаморфиты стало еще труднее. Карманы рассчитаны на несколько таких камней?» Один из контрразведчиков ощупал ладонями бедра. «На 6, по 3 в каждом», – кивнул лемур. «Человеческий организм не воспринимает более 6 метов. Почему? Это к ученым. Но 7-й мет уже не работает. Вот карманы и сделали по максимуму. Но на самом деле они многофункциональные. Ведь мет – редкость. Если нашел, обязан сдать. Так что я ни разу не использовал больше 3 за один раз. Их просто не было под рукой в таких количествах». «Лемур, сигнал по цепи идет». Березов посмотрел на сидящих на земле бойцов. Один за другим, передающих друг другу. Короткий жест. Рации в желтой зоне не полезнее металлолома. И старый как мир способ передачи команды по цепи оказался намного эффективнее обычного крика. Тем более, когда отряд из 30 человек растягивается в колонну на добрых полсотни метров. Продолжаем движение. «Понятно. Я к нашим. Ты остаешься с комиссией». Лемур поправил абакан и напомнил: «Не отходи от них ни на шаг». Он заспешил в голову колонны, и Иван посмотрел на контрразведчиков. «Мой радиопозывной — Туман. Товарищи офицеры, я пойду в голове вашей группы. Работаем по схеме? Делай, как я. Уверен, что вас заморочили подробными инструктажами сверх меры еще на базе, но лишняя осторожность не помешает. Мы в желтой зоне, а это — опасное место. Я сам был тут всего однажды, и мне хватило впечатлений надолго». «Мы читали ваш отчет», — кивнул старший, — «и комментарии специалистов ГНИЦ к нему. Очень любопытные отзывы». «Вот как? То, что госкомиссия ознакомлена с его личным делом, Ивана ничуть не удивило. Наверняка они подробно изучили личные дела всех, кто имеет даже малейшее отношение к делу о шпионской лаборатории. Иначе хреновые из них контрразведчики. Но мнение ученых и медиков о себе узнать было любопытно. И что они сказали, если не секрет? Если коротко, они считают вас либо особо везучим, либо обладающим некоторыми скрытыми возможностями, дающими преимущество при работе в этих условиях», — ответил старший. «В любом случае, ваши шансы на выживание выше, чем у многих других. И раз вы прикреплены к нам, наши, соответственно, тоже». Контрразведчик бросил взгляд вперед, где Ферс бросал пулеметные гильзы в очередную мясорубку, и добавил: «Дадите пару советов?» «Я пока что небольшой специалист по зонам», — хмыкнул Березов. «Но сразу могу порекомендовать избегать без необходимости рывковых ускорений, сохранять постоянный темп и ровное дыхание, чтобы не провоцировать усиленное потоотделение. Иначе быстро промокнете насквозь и станет, мягко говоря, очень некомфортно. Знаю по собственному опыту». Вереница отряда тронулась, и Иван встроился в колонну перед контрразведчиками. «Пошли». Несколько километров двигались молча, общаясь одними жестами и только в случае необходимости. Шли медленно. Уже после 3-го километра концентрация аномалий заметно возросла. И Ферзь жестом объявил максимальную степень опасности. Дистанция между людьми пришлось сократить до 1 метра. И гильзами теперь швырялся каждый пятый. Выполнялись меры предосторожности, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох движущимися аномалиями. Дважды отряд накрывало газовым облаком. И совмещенный с противогазом шлем сферы мембраны уже не снимали. Один раз Ферзь устроил короткий привал, дав людям 2 минуты восстановить дыхание. Длительное дыхание через противогаз далеко не столь комфортно. Поступление кислорода в кровь замедлено, и работоспособность человека по сравнению с обычным дыханием, понижена. К середине желтой зоны скорость движения упала до минимальной. Некоторые участки длиной в 100-200 метров приходилось преодолевать ползком, чтобы не попасть под разряд соленоида или не притянуть к себе ползущую по склону близлежащей горы воронку. Идущий след вслед за ферзем отряд, обходящий участки местности с притаившейся невидимой смертью, с высоты птичьего полета представлял собой замысловатую змейку. «Кстати, о птицах», — подумал Иван. «Странно, что до сих пор не встретились ни одной. Одноногий инструктор рассказывал, что они мигрируют по желтой зоне крупными стаями. А тут пусто, и даже зверья не видно, только слышны далекие крики. Видимо, ферзь выбирает наиболее безопасные маршруты. В этом вопросе ему виднее. У него многолетний опыт, знание ареала и Ариадна в руке». Внезапно ферзь остановился, резко разворачиваясь куда-то вправо, и замер. Вереница бойцов застыла, глядя на своего командира, и даже контрразведчики успели среагировать и не натолкнуться друг на друга от неожиданности. Как неоднократно случалось у них поначалу. Иван проследил взгляд командира особ, но среди водорослеобразной синей растительности, покрытой желтыми кожистыми наростами, заметить ничего не смог. В следующую секунду ферзь что-то крикнул идущему за ним ветру и бросился бежать. Ветер помчался за ним, на ходу передавая информацию дальше по цепи. Отряд рванулся, что есть сила, не задавая вопросов. «На нас идет жаровня», — докатилась по цепи информация до Березова. «Падать по команде, головы не поднимать». Иван оглянулся, инстинктивно сбрасывая темп, скользнул взглядом по бегущим за ним контрразведчикам, понимая, что надеяться на них сейчас рискованно. Он отыскал глазами ближайшего бойца отряда, движущегося вслед за ними. Убедившись, что тот заметил его взгляд, Березов выкрикнул полученную только что команду, передавая ее дальше по цепи. Стараясь не сбиться с пути, он торопливо отвернулся и прибавил скорости, чтобы не отставать от впереди идущего. Как вдруг трава прямо перед ним вздрогнула и брызнула во все стороны, словно клякса, будто на нее сверху упала гигантская невидимая капля. Инстинкт бойца, отточенный многими годами постоянной опасности, сработал мгновенно, и Иван на полном ходу выполнил стремительный бросок в сторону, прежде чем понял, что происходит. Бегущий за ним старший контрразведчик не успел среагировать и влетел в образовавшуюся кляксу. В следующее мгновение он запнулся, и незримая сила словно впечатала его в мутно-желтую изнанку синюшного мха. «Стоять!» — рявкнул Березов, намчащегося со всех ног в аномалию второго контрразведчика. Тот резко затормозил и по инерции едва не влетел в опасное место. В крайнюю секунду Иван успел схватить его за локоть. «Что с ним?» Остальные двое сгрудились в кучу, ломая линию движения колонны. «Что произошло?» «В окову попал», — определил Березов, быстро прикидывая границы аномалии. «К земле погвоздило сильно, сознание потерял. Вытаскиваем. Вы двое за правую ногу, а я за правую руку. Ты пока жди, потом поможешь», — приказал он третьему. «И осторожно. Туда, где трава выглядит примятой, не лезть». «Всем продолжать движение», — раздался рядом зычный голос медведя. «Бегом, марш!» — он отодвинул контрразведчика в сторону. «Я сам». «Догонять колонну!» — рявкнул майор. «Шорох, тащи их сюда, пока всех не накрыло». Бойцы группы медведя увлекли контрразведчиков за собой, и здоровяк ухватил лежачего за ступню. «Тащим по диагонали между тобой и мной. Тут брызги самые тонкие», — бросил он Ивана. «Взяли. И раз!» Они слитым рывком дернули бессознательное тело. В первую секунду Березову показалось, что он попытался сдвинуть с места бульдозер. Не ожидая такого, он не рассчитал сил и чуть было не потерял равновесие. Щуплый контрразведчик оказался так тяжел, будто весил килограммов 200. «Еще раз, быстрее!» — медведь ухватился поудобнее. «Скоро накроет. Жаровня ползает быстро. Упрись ногами. Взяли. И раз!» Выдернуть контрразведчика из кляксы удалось только с третьей попытки. Едва тело вытянули за пределы брызг, оно стало легче втрое, и медведь, сорвав с него автомат, сунул оружие Ивану. «Неси, я его потащу». Здоровяк мощным рывком забросил бессознательного человека себе на плечи. «Пулемет давай», — Береза вскочил на ноги и протянул руку. «Сам», — отрезал медведь. «Это святое», — осклабился он, поправляя висящий на груди печенек, и помчался вперед. «Бегом, марш!» Иван бросился следом. Змейка отряда уже сбиралась по склону холма, поросшего искривленными мутациями деревьями, спеша выйти из опасной зоны. До его подножия оставались считанные метры, когда Березов почувствовал, как нагревается резинополимер мембраны, и тут же увидел стремительный жест Ферзя. «Ложись!» — гаркнул медведь, падая на землю. «Лицом в землю, руки под себя!» Он торопливо подоткнул руки бессознательному человеку под туловище и сорвал с груди пулемет. «Не успели!» Поджимая руки под себя, Иван мельком бросил взгляд вперед. Хвост вереницы отряда уже вжался в синюю траву. Остальные бежали к вершине, что есть силы. «Не дошли до безопасной зоны 40 метров», — машинально подсчитал он, уткнувшись лицевой пластиной шлем сферы в красную землю. Температура воздуха становилась все выше. Материал мембраны быстро стал горячим, а потом словно раскаленным, нагревая промокший от интенсивных нагружек камуфляж до состояния кипятка. Проходящий через противогазные фильтры воздух раскалился и обжигал носоглотку, отдаваясь жгучей болью в легких. Березов делал короткие вдохи, каждый раз задерживая дыхание на несколько секунд, пытаясь хотя бы частично снять боль, раздирающую дыхательные пути. Но температура продолжала возрастать. В голове зашумело, перед глазами пошли кроваво-красные круги. Кожа на спине и ногах пылала, словно облитая раскаленным свинцом. И непреодолимое желание сбросить с себя обжигающую одежду выворачивало наизнанку нервную систему. В какой-то момент Иван понял, что даже если решит вскочить и броситься бежать, то не сможет этого сделать. Соднящие боли легкие отказывались вдыхать раскаленный воздух. Сознание стало угасать, медленно погружаясь в пучину, поглотившей все тело боли. Он собрал остатки сил и сделал крайнюю попытку не терять истончающую нить реальности, как вдруг почувствовал, что вдыхаемый воздух перестал быть раскаленным. Спустя минуту дышать стало легче, и свинцовый кипяток мембраны перестал обжигать тело сквозь ставшую сухой ткань камуфляжа. В глазах прояснилось, только тело все еще трясло, словно от лихорадки. «Туман, вставай!» Лихорадка трансформировалась в тряску. «Ты как? Живой?» Пробился через шлем сферу голос медведя. «Слышишь меня?» «Слышу», — хрипло ответил Иван. «Заканчивай трясти, плечо оторвешь». Он с трудом высвободил из-под болящего каждой клеточкой тела руки. «И без тебя все болит. Я думал, живьем поджарюсь. Никогда бы не сказал, что способен выдержать полчаса кипячения». «Полчаса?» — ухмыльнулся медведь, переворачивая на спину контрразведчика. 43 секунды, ты хотел сказать». «Сколько?» — не поверил Березов, поднимаясь на ноющих от ожога ногах. «Мне казалось, что я тут сутки пролежал. Черт, больно». 43 секунды, — повторил медведь. «Повезло нам. Почти успели выйти. Краем зацепило. Самую малость. Могло быть хуже. В центре жаровни никто не выживает. Если легкие не сгорят, так мозги расплавятся». Он встал, подобрал лежащий на земле пулемет и повесил его на грудь. После этого, морщась от боли, подхватил бессознательного контрразведчика. Со спины словно кожу содрали. Березов, пошатываясь, поднялся на ноги. «Пройдет через пару дней», — сообщил здоровяк. «Мембрана хоть и персональная пыточная камера, но на жаровню рассчитана. Так что не переживай, не облезешь». «Это ободряет», — ухмыльнулся Иван. «Если честно, я думал, что она расплавится, а точнее, что давно уже расплавилась». «Нет», — медведь вновь уложил пострадавшего на плечи. «Жаровня действует только на высокоорганизованные формы жизни, или что-то в этом роде. Никогда не любил эти научные формулировки. Мудреных терминов много, а смысла мало. Все равно ничего не понятно». Он кивнул на растительность вокруг. «Вон, смотри, траве хоть бы что, и железо холодное». Березов взялся рукой за ствол автомата. Даже через перчатку мембраны ощущалось, что он горячим не был. И синюшная трава, покрытые мутным желтым мхом кривые деревья, и даже притаившаяся на кожистом стебле синька, все было в порядке. Если бы не терзающая ошпаренную спину боль, могло показаться, что вся эта пытка с жаровней — лишь плод нездоровой фантазии, разыгравшейся от пошаливающих ежесекундно напряжения нервов. «Пошли!» — здоровяк побежал к остальным. Судя по мучительной гримасе, скользнувшей по его лицу, больно было не только Березову. Надо оттащить этого борца с эспионажем к Айболиту. Старший санинструктор особ, носивший радиопозывной Айболит, внешне действительно имел сходство с одноименным персонажем старого детского фильма сказки «Айболит 66». Увидев его впервые, Иван подумал, что при выдаче санинструктору позывного не обошлось без некоторых аллегорий. Но позже выяснилось, что меткий позывной пришел со своим владельцем с предыдущего места службы. Подобная ситуация не редкость, так что удивляться не приходилось. Везде служат люди, у всех есть глаза, и все они когда-то были детьми. К тому же самого Айболита его радиопозывной совсем не тяготил. Скорее наоборот. Что произошло? Худому, как щепка санинструктору, ловко сдергивающему с пострадавшего шлем сферу, с одинаковым успехом могло быть как 30, так и 40 лет. Оковами приковало, на бегу. Березов окинул взглядом склонившихся над своим командиром контрразведчиков. Жаровня застала и их, но выглядели они бодро. Видимо, самым краем зацепило. Ударился о землю сильно. В руке у Айболита оказался маленький фонарик размером с карандаш. Он четкими и уверенными движениями проверил лежащему зрачки, коснулся пульса носонной артерии и прощупал затылок. «Потеря сознания вследствие удара головой», — определил санинструктор. «Легкое сотрясение. Серьезных травм нет». Он сунул руку в медицинскую сумку. «Сейчас поставим на ноги». Айболит извлек одноразовую ампулу с нашатырным спиртом и отломил стеклянный колпачок. Несколькими быстрыми движениями он подвигал ее под носом у пострадавшего. Контрразведчик дернулся и открыл глаза. «Видишь меня, боец?» – требовательно вопросил Айболит, нависая над ним. «Да», – поморщился тот, поднимая голову и разминая шею. «Как тебя зовут?» Санинструктор сунул ему под глаза три растопыренных пальца. «Сколько пальцев видишь?» «Три пальца». Контрразведчик осторожно потер висок. «Зовут Виктор. Радиопозывной – рентген». «Порядок», – оценил Айболит. «Расступа фамилию не назвал. Значит, соображает». Он выхватил из сумки инъектор, ловко воткнул в него какую-то ампулу и сделал рентгену укол в шею. Березов подумал, что в этот момент санинструктор чем-то напоминает пианиста-виртуоза. У него тоже руки порхают, как бабочки. «Что в кармане?» Медик шлепнул ладонью по бедру контрразведчика. «Энерджайзер», — ответил за него Иван. «Пусть будет», — согласился Айболит, вновь залезая в свою медсумку. «Я тебе еще пиявку поставлю. Поносишь 3 часа, потом заберу». Он все так же быстро выхватил из сумки небольшой полупрозрачный метаморфит, формой похожий на пиявку переростка, и быстро поместил ее в набедренный карман пострадавшего. «Что это?» – спросил тот, вздрагивая. «Как что? Пиявка. Кусается?» – довольно оскалился Айболит. «Ничего, потерпишь. Жжется она не сильно, зато штука полезная. Хороший мед. Ускоряет регенерационные процессы и вытягивает токсины. Жаль, долго использовать его нельзя. Переборчик может случиться. Так что ты повнимательнее. Как почувствуешь, что по телу мурашки зачастили бегать, сразу ко мне. А теперь вставай». Контрразведчик поднялся на ноги, повертел головой и сообщил, что чувствует себя превосходно, ничуть не хуже, чем до падения. Айболит заявил, что это действие метов. Еще раз потребовал быть внимательнее с пиявкой и коротко кивнул Фирзю. Отряд двинулся дальше. Раз 10 ситуация с блуждающими аномалиями повторялась, но всякий раз их размеры оказывались много меньше первой жаровни, и контакта удавалось избежать в буквальном смысле слова. Ферзь отводил людей в безопасное место бегом. Отряд рвал 100-метровки с такой скоростью, что позавидовали бы профессиональные спринтеры. И Березов в какой-то момент поймал себя на мысли, что пропитавшийся потом камуфляж под мембраной сильно мешает жить. Он в который раз уже привычно вспомнил болта и подумал, что решительно не понимает, как тому удается бродить налегке среди всего этого разнообразного дерьма, пытающегося убить тебя самыми замысловатыми способами. И что за психи рискнули устроить шпионскую лабораторию в таком месте? Как вообще она работает в условиях такой... Спина впереди идущего бойца рванулась вниз, в синюшную кожистую траву, мгновение ока вырывая Ивана из раздумий. И он резко залег, повторяя его маневр. Осторожно приподняв голову, Березов оценил обстановку. Вереница отряда вжалась в растительность. И причину этого он заметил быстро. Со стороны покореженного ельника, вдоль которого двигалась колонна, на высоте метров 10, прямо на них летело огромное, кишащее серым облако, издававшее множество негромких, режущих слух неприятных криков. Облако приблизилось на полсотни метров и оказалось птичьей стаей. Иван рефлекторно вжал шею в плечи, стараясь не выдавать своего присутствия. Стая насчитывала не менее 300 особей размером с воробья, но на этом сходство заканчивалось. Чешуйчатые, словно рыбьи тела, с пробивающимися между отдельных пластинок остатками перьев, непропорционально длинные и мощные загнутые клювы, усеянные крючковатыми когтями лапы, горящие бешенством желтые глаза, лишенные зрачков, видимые даже с такого расстояния. Словом, зрелище не из самых приятных. А если стая атакует, вот тогда будет уж точно совсем неприятно. И не отбежать никуда. Один черт знает, во что можно вляпаться, если сойдешь с тропы. Радовало лишь то, что идущие за ним контрразведчики вооружены гладкоствольными Сайга-12К. И если они умеют ими пользоваться, то определенные шансы есть. Но все обошлось. Стая прошла над залегшим отрядом, визжа и вопя совсем не птичьими голосами. Сделала круг и, не решившись опускаться к самой земле, улетела дальше. Ферзь выждал еще 5 минут и поднял людей. Спустя 2 километра головной дозор обнаружил нескольких лосей, и пришлось делать крюк. До лаборатории оставалось менее 1000 метров, и отстреливать зверье означало демаскировать себя. Обходить пришлось ползком, совсем рядом с тихо подвывающей пустой центрифугой. Идти по кустам ферзь не решился, между ними в полумраке тени, то тут, то там вспыхивали поблескивающие серебром нити паутины, постоянно меняющие места прикрепления. Над кустами противоположной стороны висела туча, клубящаяся зелеными бурунами. И единственное свободное пространство, не залитое невидимым в дневном свете студнем, лежало между ним и центрифугой. Чтобы не тратить еще час на обход, было решено ползти по этому коридору. Он был довольно широк, не менее 10 метров. Но для надежности отряд проползал по нему в колонну по одному. Пока первая половина вереницы заползала в коридор, Березов поднес к глазам бинокль, разглядывая семейство лосей. Покрытые наполовину синей клочковатой шерстью, наполовину грязно-желтыми чешуйчатыми наростами, двухметровые твари являли собой жуткое зрелище. Все те же свойственные животным ареала, сверкающие желтые глаза без зрачков. Стройные, когтистые отрубки вместо копыт и сочащиеся ядом толстые иглы, подернутых гнилью рогов, направленные прямо вперед, словно изготовленные к бою копья, говорили сами за себя. Ждать чего-либо хорошего от этих мутантов не приходилось. Иван хмуро вздохнул. Сходство с Бэмби явно немного. Можно было попробовать отработать с бесшумного оружия. Да эти твари очень живучи, сразу не сдохнут. А орать наверняка начнут, да и броситься могут, если почувствуют, что терять нечего. Неоправданный риск. Ферзь правильно принял решение об обходе. Иван перевел взгляд на ползущих через коридор бойцов. Скоро его очередь. Слабое шевеление в кустах под тучей привлекло внимание, и Березов навел бинокль на подозрительный участок. Вроде бы ветром шевелит траву, но что-то в этом шевелении казалось подозрительным. Непонятно, что же именно не так. Ближайший к коридору куст шевелится медленнее остальных. Иван присмотрелся тщательнее. Ничего не видно. В любом случае, если бы там была аномалия, пусть даже блуждающая, ферзь не мог ее пропустить, у него же Ариадна. Да и кто поймет эти кусты? Вернее, то, во что их превратил ареал. Уродливые и чуждые взгляду кожистые переплетения, словно в подтверждении его слов, ветви вздрогнули, и из их глубины, ползущего через коридор бойца, ударила грязно-желтая струя мутной жидкости. Струя плюхнулась в синюшную траву, не достав до человека меньше метра, и ползущий торопливо принял влево, отодвигаясь от шипящей жижи, курящейся бледно-зеленым дымком, и вскинул руку в предостерегающем жесте. Двигающиеся за ним бойцы мгновенно изготовились к бою, прикрывая товарища, но атаки не последовало. Вместо этого из куста в противоположную сторону выползла приземистая и очень широкая тварь, напоминающая гибрид зубастой капусты, морской звезды и осьминога. И медленно извивая щупальца, весьма юрко заползла в другой куст, растущий поодаль. Один из ползущих махнул рукой, и движение через коридор продолжилось.